новостями вас познакомила Ольга Серебряная. Здравствуйте! Сегодня 9 июня, четверг. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, а за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы сегодняшней программы. Сегодня в Хамоническом суде Москвы продолжится судебный процесс по делу о клевете главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Сегодня состоится заседание Совета Международного союза конькобежцев, на котором, как ожидается, будет рассмотрен вопрос о допуске российского фигуриста Евгения Плющенко к любительским соревнованиям. Власти Москвы разработали программу мероприятий против расизма и ксенофобии в российской столице. Однако эксперты сомневаются, что этот проект снизит уровень ксенофобии. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, почему, как вы считаете, мигранты с трудом интегрируются в российское общество? СМС-сообщение вы можете прислать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте «Радио Свобода». Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем +24, возможен дождь с грозой. В Санкт-Петербурге такая же погода, тоже +24, но ясно и солнечно. В эфире «Время свободы». Сегодня в Хамоническом суде Москвы продолжится судебный процесс по делу о клевете главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Ожидается, что стороны, участвующие в процессе, выступят с прениями. Уголовное дело в отношении Олега Орлова было возбуждено в связи с его высказываниями об ответственности Кадырова за убийство сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой в июле 2009 года, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Судебный процесс по делу о клевете в адрес Рамзана Кадырова переходит в стадию прений. На предыдущих заседаниях суд заслушал свидетелей. Со стороны потерпевшего Рамзана Кадырова выступил глава его пресс-службы Альви Каримов, мэр Грозного Муслим Хучеев и его заместитель Салавди Джамиев. Со стороны Олега Орлова была допрошена журналистка и правозащитница Зоя Светова и глава комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Ранее в режиме видеоконференции в суде выступил и сам глава Чечни Рамзан Кадыров, который сказал, что, цитирую, «Наталья Истемирова приносила Чечне скорее вред, чем пользу». Правозащитница была похищена в Грозном, а позднее найдена убитой в Ингушетии в июле 2009 года. Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов возложил социально-политическую ответственность за ее гибель на главу Чечни Рамзана Кадырова, говорит адвокат Кадырова Андрей Красненков.
Ну, моя позиция, я действую в рамках тех полномочий, которые возложил на меня Рамзан Ахматович Кадыров. Я буду требовать максимально возможного наказания по данной статье, то есть 3 года лишения свободы. Дело в том, что Олег Орлов – это не какой-то простой человек, это известный правозащитник, который до этого момента, то есть до дня гибели Натальи Истемировой, проработал в правозащитной области порядка 20 лет, он должен прежде всего защищать право, он должен отдавать отчет своим словам, но он, считаем, что намеренно клеветал Рамзана Ахматовича, не имея никаких, ни малейших даже доказательств в пользу обвинения, выдвинутого им против Кадырова обвинения, он не привел никаких доказательств. Все его разговоры о социально-политической подоплеке не нашли своего отражения. Более того, как показало судебное разбирательство, Орлов при малейшей попытке продолжал клеветать и дальше.
Глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов подчеркивает, что говорил о социально-политической причастности главы Чечни к гибели правозащитницы Натальи Истемировой и объясняет, что это значит.
А господин Кадыров несет полную, безусловную политическую ответственность за то, что произошло убийство Натальи Истемировой. Дело в том, что под руководством, непосредственным руководством господина Кадырова в Чечне создана атмосфера беззакония и безнаказанности. Должностные лица публично по телевидению Чеченской Республики неоднократно обвиняют правозащитников и экспертов, которые позволяют себе критические высказывания в адрес власти Чеченской Республики, обвиняют их в том, что они, по сути дела, пособники террористов, пособники боевиков. При этом же публично должностные лица утверждают, по тому же самому телевидению, что пособников, террористов, боевиков и тех, кто даже мысленно как-то с ними там их поддерживает, надо практически уничтожать без суда и следствия на месте. А вот говорить о причастности господина Кадырова к этому убийству, я опять же говорил об этом в ходе суда. Я говорил, что это одна из версий.
Это был глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Ранее международная правозащитная организация Amnesty International призвала прекратить уголовное преследование Орлова, заявив, что правозащитники имеют право высказываться о грубых нарушениях прав человека в Чечне и законы о клевете не должны применяться с целью подрыва их деятельности. Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Власти Москвы разработали программу мероприятий против расизма и ксенофобии в российской столице и выделили на нее 110 миллионов рублей. Столичные власти намерены реализовать проект социальной рекламы под лозунгом «Не болей расизмом», создать интернет-сайт по проблемам межэтнических отношений, выпустить в телеэфир 6 документальных фильмов, посвященных сохранению и развитию национальных культур в Москве. Проблема ксенофобии существует не только в столице, но и в других российских городах. Почему мигранты с трудом интегрируются в российское общество? Это главный вопрос нашей сегодняшней программы. И этот же вопрос корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин задал жителям Обнинска.
А им трудно, я не замечаю. Нормально интегрируются, никаких проблем не вижу у них. На примере нашего населенного пункта.
Раньше мы были интернационалисты, а сейчас стали националисты. Мы не воспринимаем другие народы как нормальных людей. За что нам должно быть? Очень стыдно.
У них нет особого желания интегрироваться в российское общество. Они живут как в своем ауле, грубо говоря, и иногда приходится с ними общаться. Мне не кажется, что многие из них хотят действительно интегрироваться. Они приехали, заработали денег, уехали.
Во-первых, привычек наших они не знают, языка, и поэтому люди к ним недоброжелательно относятся. У них совсем природа другая. Поэтому им очень трудно. В смысле, нам к ним и им к нам.
Наверное, потому что еще и российским гражданам не всегда легко в нашем обществе жить.
Другая религия, допустим, одна из трудностей. Недоступность жилья, дорогое жилье, цены дорогие.
Во-первых, язык, ну а потом, наверное, наши отношения.
Потому что общество не готово наше их принять. Сейчас, к сожалению, у нас нет того единства, которое было в советские времена, потому что нет идеи. Те руководители, которые сейчас стоят, они ведут нас сами не зная куда. И ведут ли вообще, это еще большой вопрос. Соответственно, те, кто к нам приезжает, они тем более потеряны.
Я мигрант. Как-то я не пытаюсь стать своей, так что я не думаю об этом. Работаю, зарабатываю денежку. Уже, в принципе, 5 лет. Все хорошо. Трудно в том смысле, с документами у нас, как обычно, бывает.
Потому что не хотят интегрироваться. Как везде, не очень желают ассимилироваться, как арабы где-нибудь во Франции.
Ну, во-первых, у них первая проблема – это жилье. Даже, скорее всего, на работу им легче устроиться, а жилье – это вот номер один у них проблема. Работать они еще у нас могут, а вот жилье заработать в нашем городе очень тяжело.
Но прежде всего культурный барьер, языковой барьер, ну и негативное отношение со стороны некоторых наших сограждан.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, почему мигранты с трудом интегрируются в российское общество. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В Москве 8:15. Программу «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Нижнем Новгороде сегодня открывается двухдневный саммит России и ЕС. Основным предметом обсуждения станет введенный Россией запрет на ввоз свежих овощей из стран Евросоюза. Руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову, который обвиняется в клевете на руководителя Чечни Рамзана Кадырова, может грозить до 3 лет тюрьмы. Сегодня в суде ожидается выступление прокурора. Клеветой обвинение считает высказывание Орлова об ответственности Кадырова за убийство правозащитницы Натальи Истемировой. Российская санитарная служба не вводила запрета на поставки ягод из стран Евросоюза. Об этом заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об ограничениях на продажу ягод в среду сообщал директор ассоциации компании розничной торговли Илья Белановский. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия от взятия под стражу 2 сотрудников управления МВД по борьбе с преступлениями в области информационных технологий Фарита Тимиргалиева и Михаила Куликова. Их подозревают в получении взятки от Ивана Назарова, обвиняемого в организации сети подпольных казино в Подмосковье. Разногласия между Москвой и НАТО по созданию европейской системы противоракетной обороны носят принципиальный характер, заявил глава российского оборонного ведомства Анатолий Сердюков в среду после заседания Совета России и НАТО в Брюсселе. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта посетят сегодня Армению. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Часов 7 минут. Слушайте программу «Грани времени». Уменьшится ли население российских тюрем в результате обещанной президентом либерализации Уголовного кодекса? Об этом спорят адвокат Елена Лукьянова и политик Борис Надеждин. Программу ведет Владимир Карамурза. Продолжается время свободы. Сегодня состоится заседание Совета Международного союза конькобежцев, на котором, как ожидается, будет рассмотрен вопрос о допуске российского фигуриста Евгения Плющенко к любительским соревнованиям. Плющенко необходимо получить подобное разрешение, в частности, чтобы принять участие в зимних Олимпийских играх в 2014 году в Сочи. Подробнее об этой истории спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов, с которым беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Евгений Плющенко попал в довольно неприятную для себя ситуацию после Олимпийских игр в Ванкувере, который, напомню, Плющенко проиграл американскому спортсмену Эвану Лайсачеку. Он должен был ехать, как и все, впрочем, другие чемпионы мира, фигуристы, на чемпионат мира, который в тот год проводился в Турине. Плющенко сообщил, что он из-за усталости, из-за нездоровья, из-за травмы не может ехать на чемпионат мира и не поехал. Однако практически одновременно с чемпионатом мира он принял участие в большом ледовом шоу, которое организовывал его продюсер, и довольно успешно это шоу провел. Соответственно, чиновники Международного союза конькобежцев задались резонным вопросом: как же так, если Плющенко говорит, что у него травма, почему же он с успехом проводит ледовое шоу? Там, конечно, напряжения борьбы нет, и такие элементы ультраси делать не нужно, как на чемпионате мира, но, тем не менее, выступление на льду есть выступление. И было принято решение, достаточно серьезное, об исключении Плющенко из числа любителей, и вообще в градации ICU, то есть Международного союза конькобежцев. Понятия любители и профессионалы очень четко разделяются. И если спортсмен имеет статус любителя, он может выступать на состязаниях. А вот если он профессионал, то есть если он участвует в ледовых шоу за деньги, соответственно, такого права у него нет.
Это нормальная практика, что фигурист меняет эти статусы? Любитель, профессионал, потом любитель?
Да, это совершенно нормальная практика. Неоднократно уже бывали в истории случаи, когда спортсмены великие, уйдя из любительского спорта, поменяв статус любителя на профессионала, выступали в ледовых шоу, проводили чемпионаты мира для профессионалов, а потом снимали себе статус профессионала для того, чтобы вернуться в любительское фигурное катание. Достаточно назвать имена таких великих спортсменов, как Джейн Торвелл и Кристофер Дин или Брайан Байтана. Это естественный процесс, конечно, он отстает от жизни. Например, в профессиональном хоккее, в футболе и в многих других видах спорта, скажем, в легкой атлетике, в игровых видах. Профессионал есть профессионал. Статус спортсмена профессионала позволяет ему участвовать и в одних, и в других видах соревнований, но в фигурном катании такое вот странное состояние дел сохранилось до сих пор.
То есть можно ожидать, что Плющенко получит этот статус, который позволит ему участвовать в любительских соревнованиях?
Я думаю, да. Вопрос заключается в том, зачем это нужно Плющенко. Первая и самая очевидная мысль. Ему это нужно для того, чтобы выступить успешно в Сочи, выиграть золотую медаль Олимпиады и красиво уйти из большого спорта. Плющенко до сих пор считает, что он был незаслуженно обижен на Олимпиаде в Ванкувере, что его засудили. Он выступал с резкими заявлениями, за что даже был наказан. И его поступок, достаточно вызывающий по отношению к Международному союзу конькобежцев с этим ледовым шоу, конечно же, не добавил ему, что называется, шансов на успех всего предприятия. Но, тем не менее, надо понимать, что Плющенко в 2014 году будет уже 31 год, с половиной почти. В таком возрасте выступать на Олимпиаде с явной целью ее выиграть, на мой взгляд, довольно сложно, даже при всем том, что в Сочи будет бешеная лоббирование всех российских спортсменов, что фигурное катание считалось всегда одним из знаковых видов для российского спорта, и что, вполне возможно, многие российские спортсмены рассчитывают на доброжелательное судейство. Но он ведет себя, на мой взгляд, не как совсем вот стопроцентный спортсмен, а скорее как шоумен. Его проблема в том, что он до сих пор не определился, кто же он на самом деле. В качестве кого он собирается выйти на лед в Сочи? В качестве действительно спортсмена или в качестве бывшего ведущего каких-нибудь ледниковых периодов или других ледовых шоу, участника Евровидения? Профессиональный спортсмен все-таки шоуменом по определению не является. Правда, конечно, это еще зависит от того, как понимать слово «шоу». И вот с таким подходом, думаю, что он не достигнет успехов в чисто спортивном соревновании, каковым все же является Олимпиада в Сочи, просто в силу того, что подход спортсмена и подход шоумена – это несколько разные вещи. И надеяться на судей, надеяться на публику, надеяться на доброжелательное отношение всего спортивного мира к себе только на том основании, что ты яркий шоумен, мне кажется, это неправильный путь.
Со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым беседовал мой коллега Валентин Барышников. Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Почти половина американцев живет в ожидании новой Великой депрессии. Сирийское противостояние в ООН. Очередное разоблачение законодателя-прелюбодея. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Почти половина американцев предчувствует новую Великую депрессию. Поводом для этого, крайне нехарактерного для американцев пессимизма, стало резкое удорожание бензина и упорно высокая безработица. Последние экономические показатели подтверждают, что за этими опасениями есть нечто большее, чем ощущение. После почти двух лет обнадеживающих данных об устойчивом экономическом росте появились первые подтверждения резкого замедления экономики, повышения безработицы, снижения покупательской способности американцев. Во вторник президент Обама был вынужден впервые признать, что экономический механизм сбился на холостой ход – и призвать американцев не поддаваться страхам по поводу возможного возвращения к рецессии. Однако опасения американцев могут быть более обоснованы, чем надежды президента, считает мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Сейчас очень многие авторитетные специалисты считают, что есть 40% вероятности, что наступит вторичная рецессия. Действительно, экономический рост резко замедлился. Обычно после выхода из рецессии бывает 5-6% в годовом исчислении, а сейчас упало до менее 2%. Долгосрочная проблема та, что в условиях замедления экономического роста и в условиях фактически стагнации начинается рост цен, и может, многие считают, вернуться стагфляция, как это было в начале 70-х годов, и это может длиться годами.
Как мы видим, американцы говорят не просто о новой рецессии, они говорят о депрессии.
В принципе, глубокая депрессия, то есть больше 10% падения валового внутреннего продукта, невозможно. Но гораздо более вероятно это длительная стагнация, инфляция и дефолт, когда правительство оказывается в положении, что растущие бюджетные дефициты, невозможно оплачивать государственный долг растет, накапливаются огромные обязательства по социальным программам и медицинскому страхованию. На самом деле это может быть хуже, чем депрессия.
Такое предсказание профессора Михаила Бернштама пока выделяется своей неортодоксальностью. Большинство экономистов все-таки прогнозирует небольшой экономический рост в США в ближайшее время. Великобритания и Франция представили в среду Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением действий сирийского правительства, жестоко подавляющего выступления оппозиции, рассказывает Алан Давыдов.
Великобритания, Франция, Германия и Португалия на закрытом заседании Совета Безопасности ООН в среду представили обновленный вариант проекта резолюции с требованием к президенту Сирии Башару Асаду прекратить атаки против своих сограждан. Соединенные Штаты поддерживают проект документа, где также осуждаются нарушения прав человека и содержится призыв немедленно допустить страну международных наблюдателей, правозащитников и представителей организаций гуманитарной помощи. Прокомментировать последнее развитие событий в Сирии я попросил Джеймса Филлипса, сотрудника Вашингтонского аналитического фонда наследия. Думаю, что преступная природа правящего в Сирии режима все более очевидна. Башар Асад никакой не реформатор, а точное подобие своего отца Хафиза Асада, в 82 году устроившего в городе Хама побоище, в котором погибло, по различным оценкам, от 10 до 20 тысяч человек. Происходящее в Сирии в последние месяцы очень напоминает напоминает те репрессии. Насколько адекватно, по-вашему, на события в Сирии реагирует администрация Обамы? Я думаю, что она действует очень непоследовательно. Госсекретарь Хиллари Клинтон недавно заявила, что Башар Асад почти утратил свою легитимность. Я же считаю, что в глазах сирийского народа Асад поставил себя вне закона значительно раньше. На сегодня сирийский режим уничтожил больше мирных граждан, чем режим полковника Каддафи в Ливии, в момент, когда Белый дом решил вмешаться по гуманитарным мотивам. По некоторым сведениям, кровавые события в городе Джиср-эш-Шугур связаны с тем, что часть служащих сирийских сил безопасности дезертировали и восстали против режима. Если это правда, это можно рассматривать как модель дальнейшего развития событий в Сирии. В такой ситуации, я думаю, от Вашингтона потребуется более последовательная и решительная политика в отношении Сирии. Представитель России в ООН заявил, что Россия не поддержит проект резолюции ООН по Сирии, хотя и не утверждал, что Москва воспользуется правом вето. Как вы относитесь к такой позиции России? Россия издавна поддерживала связи с диктаторскими режимами как в Сирии, так и в Ливии. Я не исключаю, что Москва желает их приободрить, по крайней мере для того, чтобы получить от них все деньги за проданное им оружие. Помимо экономических интересов, Россия, вероятно, не горит желанием устанавливать прецедент для гуманитарных операций, необходимость в которых может то и дело возникать в дальнейшем. Дипломаты стран, авторов проекта резолюции Совета Безопасности с осуждением репрессивных действий режима Башара Асада, утверждают, что уже заручились поддержкой 9 из 15 членов Совета. Этого достаточно для принятия резолюции при условии, что ни один из постоянных членов Совбеза не наложит на нее вето.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Надо ли отказываться от советских названий площадей и улиц? 20-летию референдума о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург. Эту тему обсуждают член Координационного совета движения «Солидарность» Иосиф Скаковский, первый секретарь ЦК РКРП Виктор Тюлькин и краевед, член топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексей Ерофеев. Ведет программу Виктор Резунков. Напомню главную тему программы «Время свободы». Власти Москвы разработали программу мероприятий против расизма и ксенофобии в российской столице. Однако эксперты сомневаются, что этот проект снизит уровень ксенофобии. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, почему мигранты с трудом интегрируются в российское общество. Примерно через 5 минут я жду ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. 8 часов 30 минут нашу программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде сегодня открывается двухдневный саммит России-ЕС. Основным предметом обсуждения неизбежно станет введенный Россией запрет на ввоз свежих овощей из стран Евросоюза. Руководителю правозащитного центра «Мемориала» Олегу Орлову, который обвиняется в клевете на руководителя Чечни Рамзана Кадырова, может грозить до 3 лет тюрьмы. Сегодня в суде ожидается выступление прокурора. Клеветой обвинение считает высказывание Орлова об ответственности Кадырова за убийство правозащитницы Натальи Эстемировой. Российская санитарная служба не вводила запрета на поставки ягод из стран Евросоюза. Об этом заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об ограничениях на продажу ягод в среду сообщал директор Ассоциации компаний розничной торговли Илья Белановский. Разногласия между Москвой и НАТО по созданию Европейской системы противоракетной обороны носят принципиальный характер, заявил глава российского оборонного ведомства Анатолий Сердюков в среду после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта посетят сегодня Армению. Итоги десятилетней войны в Афганистане станут сегодня основным предметом обсуждения на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая продолжит свою работу в Брюсселе. Массовое изнасилование женщин солдатами армии Каддафи является одним из методов борьбы ливийского лидера с повстанцами. Об этом заявил в среду генеральный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. По его словам, суд располагает соответствующими доказательствами. В столице Объединенных Арабских Эмиратов сегодня состоится встреча рабочей группы по Ливии с участием госсекретаря США Хиллари Клинтон. Основной темой встречи станет будущее Ливии без Муаммара Каддафи.
С новостями вас познакомила Ольга Серебряная. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И мы вновь обращаемся к главной теме нашей программы. Одна из важных проблем интеграции мигрантов в российское общество – школьное обучение. Теме адаптации детей из семей мигрантов в российских школах посвящено исследование специалиста по социологии образования из петербургского филиала Высшей школы экономики Даниила Александрова. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары.
Как показывает исследование, проблемы учебной адаптации, такой как бы в смысле освоения предметов и так далее, возникают только у детей, которые приехали во время средней школы. Вот если ребенок приезжает в 14, ему может быть немножко сложно учиться. И это в первую очередь распространяется на такие предметы, как русский язык и литература. Школы боятся, что, например, такой ребенок не сдаст ЕГЭ по русскому языку. Таких детей, приехав в взрослом состоянии, их не так много. Поэтому в целом проблема адаптации иноязычных детей почти не существует. Дети семей мигрантов адаптируются к учебной программе лучше, чем местные жители из неблагополучных семей. Это важная такая характеристика. Классовые особенности важны.
До четверти детей мигрантов приходят в первые классы школ или в подготовительные классы школ, не говоря на русском языке или очень плохо говоря на русском языке.
Это возможная такая цифра по Москве. Все наши наблюдения, все данные свидетельствуют о том, что в хорошей школе эти дети адаптируются за год. Средний период адаптации, языковой адаптации ребенка, мотивированного ребенка в возрасте, скажем, 5-7 лет, это полгода-год. После этого они могут нормально учиться. Лучше всего, конечно, при этом эта проблема решалась бы предшкольной подготовкой. То есть, например, там годом двумя в детском саду. Посещение детского сада для приезжих детей является самым важным статистическим фактором, формирующим успешное обучение.
Требует ли большее количество, скажем так, детей-мигрантов в российских школах какой-то адаптации самих школ?
Важнее не столько социальная политика, сколько чтобы наши правила обучения и стандартов позволяли бы некоторую вариативность в обучении, да, чтобы у детей были дополнительные часы на русский как второй язык. У них меньше нагрузка по другим предметам, да, но больше нагрузка по языку, который важный в школе. Если у детей нету дополнительных уроков и нету помощи, а учителям не платят за эту помощь и за эту работу, то какие бы мы праздники, так сказать, взаимного диалога культур не проводили бы в школах, дети не начнут лучше учиться.
Как вы думаете, уже Россия пришла по количеству мигрантов к такому рубежу, пределу, хотя бы в крупных городах, таких как Москва и Петербург, чтобы уже этот вопрос вариативности обучения стоял в повестке дня прямо актуально?
Абсолютно, конечно. Это реальность. Эта вариативность не только связана с русским языком, но и вообще как бы с характером обучения разных детей в школе. Вариативность обучения вообще возникала исторически в разных странах в ответ на вызов разнообразия детей, которые приходят в школу. Вообще-то говоря, по новым стандартам образования эта вариативность предполагается. Надо только, чтобы в школах эта возможность правильно была использована. Вот здесь вот нужно учителей готовить к тому, как использовать новые возможности. Должна быть соответствующие организованные курсы переподготовки.
Со специалистом по социологии образования из петербургского филиала Высшей школы экономики Даниилом Александровым беседовал мой коллега Андрей Шары. Почему мигранты с трудом интегрируются в российское общество? Это вопрос нашей сегодняшней программы. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас и на прямой связи с нашей студией Александр из Невьянска. Александр, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Лейла, и здравствуйте, слушатели радио «Свобода». В общем, мне хотелось сказать, что у них более, где они живут, у них там более суровые, можно сказать, даже жестокие условия. А здесь-то и вовсе разложение, понимаете? А когда птицы слетаются клевать труп, так захотят ли они стать его частью? Да что смеяться-то? спасибо.
Это было мнение Александра из Невьянска. К нашей дискуссии присоединится Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро всем. Ну, я бы побольше, конечно, сказал бы, но так как время ограничено, я скажу самое главное и отвечу на ваш вопрос. Ну, потому что в капиталистическом обществе интеграция человека – это прежде всего социальное положение. Если олигарх, у него стоит прибыль, и получить как можно больше. Если бедный, то у него стоит на первом месте как бы выжить. Идет полнейший разрыв между бедными и богатыми. Бедные ненавидят богатых, а богатые живут за счет бедных. А при социализме совершенно иное. Все равны. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. Хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Пишет нам Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Да и россияне никак не интегрируются в российское общество. Если мы возьмем трех россиян, например, Иванова, Петрова, Сидорова, и пошлем их в Оренбург, Пермь, Курган, они там тоже никак не интегрируются. Причина, на мой взгляд, в искусственно низком уровне зарплат. Помимо прочих пороков, путинские монополии несут две важные вещи. Они уничтожают конкурс зарплат и частную инициативу. То есть, приехав в Пермь, я не смогу устроиться на достойную зарплату или открыть свое дело. Там все занято силовиками и местными чиновниками. Кто же меня туда пустит? До нас дозвонился Николай из Мичуринска. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, госпожа Гениатуллина. Я вам должен ответить следующее. Интеграция – это процесс весьма и чрезвычайно тяжелый, конечно. В странах подлинной демократии толерантность стоит на первом месте, а так называемой суверенной она стоит на предпоследнем, а может даже и ниже. С учетом того, что идеология разнузданного национализма абсолютно верховенствует во всех СМИ, за исключением, конечно, вот вашей радиостанции, других станций, то ждать того, чтобы интеграция иностранных рабочих проходила весьма и весьма благоприятно, это иллюзия чистейшей воды. Так что я считаю, нынешняя правящая клика, она несет за эту полную ответственность.
Спасибо. Это был Николай из Мичуринска. И еще одно сообщение с сайта «Радио Свобода», на этот раз от Бориса Павловича из Новочеркасска. Не для того их берут, чтобы куда-то интегрировать. Всем нужны рабы, а интегрированный раб захочет свободы. Поэтому на эти лицемерные заявления не стоит обращать внимания. Снова к звонкам обратимся из Москвы. Станислав до нас дозвонился. Здравствуйте, Станислав.
Доброе утро, Станислав Сокол. Дело в том, что вообще в условиях неолиберальной модели экономической очень сложно интегрироваться. 80% коренного населения находится за пределами социального благополучия, это порождает социальную напряженность. И появление пришлых людей, иммигрантов, вызывает ксенофобию, с которой очень сложно бороться. Понимаете? Поэтому в этих условиях, конечно, очень сложно вообще нашим иммигрантам, вот, которые приезжают в основном из Средней Азии, причем оригинальное, что они все стремятся в Москву и в Петербург, а ведь, собственно говоря, тюркскому населению было бы правильно ехать в Татарстан, там бы их гораздо больше и по культурному уровню приняли бы, потому что они мусульмане.
Но я думаю, что как раз причина-то в том, что все-таки более-менее приличный уровень зарплат у нас в Москве и в Санкт-Петербурге.
Да, но им ведь, на них ведь не распространяются вот социальные все эти льготы, понимаете, они приходят здесь.
Ну, зарплаты-то распространяются все-таки. Им, например, в том же Татарстане, в Казани будут за эту же работу платить гораздо меньше. Это был Станислав из Москвы, и дадим возможность высказаться Елизавете. Елизавете тоже из российской столицы. Елизавета, здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, я отношу на второй план такие факторы, как религия, незнание языка. Мне кажется, что главнее тут вот что. Во-первых, они не воспринимают это место жительства как постоянное. Они не настроены на то, что да, теперь они здесь будут жить, это их родина, во-первых. А во-вторых, мне кажется, мигранты просто прекрасно знают наше отношение к ним. И вот эти вот самые главные факторы, они держат как-то и их на расстоянии, и нас.
Спасибо, это была Елизавета из Москвы. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, почему мигранты с трудом интегрируются в российское общество.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Российская автомобильная компания «Solers» и американская «Ford Motor» подписали соглашение о создании совместного предприятия, в котором партнеры получат по 50% участия. На заводах компании в Ленинградской области, а также в Татарстане, будут выпускаться 6 моделей автомобилей «Ford», включая легкие коммерческие грузовики. Кроме того, к 2015 году планируется создать новое производство бензиновых двигателей. Всемирный банк сохранил свой прогноз темпов роста экономики России в 2011 году на 4,4%, а в 2012 на 4%. Предыдущий прогноз банка был представлен в марте. Инфляция в России за неделю с 31 мая по 6 июня составила 0,1%, а в целом с начала года 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране увеличились к 6 июня на 4,1%. Реальный эффективный курс российского рубля за 5 первых месяцев года повысился на 7%. Такие предварительные оценки представил Центральный банк. При этом курс рубля к доллару вырос на 12,3%, а к евро на 4,4%. В отличие от номинального обменного курса российского рубля, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Объем экономики 27 стран Европейского Союза, как и 17 стран еврозоны, увеличился в течение первого квартала на 0,8%, а к уровню трех первых месяцев прошлого года – на 2,5%. Такие предварительные данные представило агентство Евростат. Максимальный рост ВВП в течение января-марта был отмечен в Литве – плюс 3,5% и Германии – плюс 1,5%. Страны ОПЕК, на долю которых приходится примерно 40% общемирового экспорта нефти, в среду, 8 июня, не смогли, как ожидалось, принять решение повысить общую квоту добычи сырья. Рынок сразу отреагировал повышением мировых цен на нефть на 1,5%. Официальная квота ОПЕК – около 25 миллионов баррелей в день при общемировом ежедневном потреблении нефти в 89 миллионов баррелей – сохраняется неизменной более 2,5 лет, с декабря 2008 года.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде сегодня открывается двухдневный саммит России и ЕС. Основным предметом обсуждения станет введенный Россией запрет на ввоз свежих овощей из стран Евросоюза. Руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову, который обвиняется в клевете на руководителя Чечни Рамзана Кадырова, может грозить до 3 лет тюрьмы. Сегодня в суде ожидается выступление прокурора. Клеветой обвинение считает высказывание Орлова об ответственности Кадырова за убийство правозащитницы Натальи Стемировой. Российская санитарная служба не вводила запрета на поставки ягод из стран Евросоюза. Об этом заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Об ограничениях на продажу ягод в среду сообщал директор ассоциации компании розничной торговли Илья Белановский. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В нашей программе пришло время обзора прессы. Сейчас рядом со мной в студии находится моя коллега Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Какие публикации привлекли сегодня ваше внимание?
Ну, начну с публикаций, которых больше всего, пожалуй. Речь идет о вот этом самом случае в ростовском аэропорту, когда при заходе на посадку пилоты были ослеплены, скорее всего, лазерной указкой. Такая вот новая национальная забава, хотя она не только национальная, она вполне даже себе интернациональная. Люди развлекаются как могут. Ослепительный миг, заголовок в российской газете, «Комсомольская правда» на первой полосе, тоже во Внуково и Шереметьево пилотов пассажирских самолетов ослепляют лазером при посадке. Газеты пишут о том, что начала Южная транспортная прокуратура расследование вот таких вот случаев. Причем уже в Ростове-на-Дону два таких случая за неделю. По всей основной версии, это хулиганские проделки, и все это могло закончиться трагедией. По словам московского комсомольца, хулиганская выходка могла стоить жизни более сотни человек. На борту Боинга 97 пассажиров плюс экипаж. В результате ослепления экипаж на время перестал ориентироваться в пространстве, но при этом смог посадить самолет. Представитель аэропорта уточнил, что это уже второй случай с начала месяца. Это опасное развлечение граждан с лазером против самолета стало фиксироваться со второй половины 2010 года. Как рассказали российской газете в Росавиации, именно тогда были зарегистрированы первые 5 случаев. Причем тогда все это было в районе столичных аэродромов Внуково и Шереметьево. А по мнению декана кафедры физики Южного федерального университета профессора Малышевского, пилоты, возможно, были ослеплены лучом лазерной указки импортного производства, не маленькой размером с авторучку, которыми любят баловаться подростки, а крупность, хозяйственную свечу. Об этом пишет независимая газета. Такой лазер действительно дает излучение зеленого цвета, и что самое опасное для человеческого глаза, его тонкий луч практически не рассеивается в атмосфере. Ну, а игрушку эту можно купить на любом ростовском радиорынке. Ну, теперь к делам более спокойным, что ли. Государство зачисляют в частные вузы, газета «Коммерсант», «Первая полоса». Госдума намерена серьезно перекроить рынок российского высшего образования, допустив частные вузы и колледжи к бюджетному финансированию. Студенты лучших частных вузов смогут устроиться, учиться за счет государства и даже получать стипендии. Деньги на это планируется забрать у отстающих государственных вузов, сократив в них количество бюджетных мест. Уже сейчас можно с уверенностью заявить, что поступивший в Госдуму законопроект приведет к значительному сокращению количества государственных вузов, пишет «Коммерсант». Еще «Коммерсант» пишет вот о том, о чем мы рассказываем в новостях. Сегодня в Нижнем Новгороде открывается саммит России и ЕС, который может оказаться прорывным для реализации программы «Партнерство для модернизации». Как выяснило издание, Россия и ЕС вплотную подошли к тому, чтобы наполнять ее реальными деньгами. Кредиты до 2 миллиардов евро на проекты в рамках бизнес-части программы готовы предоставить ВЭБ, Сбербанк, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк. Пока неизвестно, в какой степени Россия готова вернуться к проектам дорожных карт ЕС-России 2005 года, предусматривавших в итоге создание общего экономического пространства, но уже известно, чего Россия ждет в обмен на лояльность к Евросоюзу. Москва намерена также жестко поставить вопрос о своем присоединении к ВТО уже в 2011 году и потребует до конца июня 2011 года согласовать с ЕС совместный план действий по введению безвизового режима. Ну а центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» сегодня озаглавлено «Договорились». Об этом же пишет на первой же полосе газета «Московские новости». Принципиальное решение по проблеме страховых взносов принято. Через 2 недели правительство Владимира Путина, изначально скептически настроенное по отношению к требованию президента Медведева снизить ставку страховых взносов, выберет один из двух вариантов снижения. Общее снижение ставки до 30% или снижение ее до ставки близкой к 26% для всех, кроме крупного бизнеса. Речь идет о компромиссе на 2 года. К 2014 году правительство начнет пенсионную реформу, которая должна решить проблему на постоянной основе. Предполагаемые принципы реформы коммерсанту изложил статс-секретарь Минздрава Юрий Воронин. Пенсии предлагается привязать к зарплатам и не индексировать по инфляции. Полные пенсионные права будет давать трудовой стаж около 30 лет, а меньше, чем сейчас, взносы придется платить уже со всего заработка, пишет газета «Коммерсант». Ну, а вот газета «Московские новости» тоже предполагает, какой из вариантов будет выбран, и пишет, что на послабление, скорее всего, может рассчитывать только часть представителей малого бизнеса, для которых ставка взносов уменьшится до 16-20%. Причем МН пишет и о том, что снижение обещано и среднему бизнесу. К ответу. Это центральная публикация на первой полосе «Московских новостей», причем «К» тут взято в кавычки. В рамках дела об организации в Московской области незаконного игорного бизнеса задержаны еще трое высокопоставленных правоохранителей. В среду был задержан прокурор Подмосковных озер Анатолий Дрог. Однако Басманный райсуд Москвы, благодаря усилиям Генпрокуратуры, которая закрыла постановление о возбуждении дела, отказался санкционировать его арест. А за день до этого оперативники задержали 2 офицеров управления К МВД России. Из их всех подозревают в получении взяток от предполагаемого организатора подпольных казино Ивана Назарова. Как стало известно московским новостям, Назаров, несмотря на дружбу с целым рядом прокурорских работников, не слишком им доверял и вел на каждого из них подробное досье. Подозревают, что сбором информации занимались как раз задержанные сотрудники МВД, за что получали вознаграждение от бизнесмена. «Всем стоять» – это центральная публикация на первой полосе «Новых известий». Говорится в ней о том, что бесконечное перекрытие улиц по любому поводу провоцирует огромные убытки и возмущение миллионов москвичей.
Спасибо, Валерия. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Продолжается время свободы. Министерство обороны предало огласке внутренний документ, который описывает категории психологической пригодности к военной службе. То, что для чиновников российской армии было привычной инструкцией на протяжении многих лет, для гражданского человека может показаться тревожным. В случае всеобщей мобилизации в строю найдутся места и для солдат с низкой психологической устойчивостью. Стоит ли искать причины дедовщины и небоевых потерь в армейских инструкциях, выясняла моя коллега Евгения Назаренко.
Согласно руководству по профессиональному психологическому отбору в Вооруженных силах Российской Федерации, проект которого опубликован на сайте Министерства обороны, установлены 4 категории профессиональной пригодности к подготовке по военным специальностям. Рекомендуется в первую очередь, просто рекомендуется условно и не рекомендуется. В данном случае идет речь о рекомендации к обучению военно-учетным специальностям как для контрактников, так и для призывников. Каждой категории соответствует свое определение степени психологической устойчивости. Высокая, нормальная, удовлетворительная и низкая. Это устанавливают специалисты. В общих положениях инструкции ничего не изменилось, по крайней мере, за последние 10 лет, когда была принята предыдущая. В армии тоже мало что изменилось, по крайней мере, к лучшему. Отбор солдат на военную службу определяется и определялся не только этой инструкцией, а также многими другими, но исполняют их все же люди. С этим советует считаться ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.
Умные командиры выявляют вот этих ребят, группу риска, и пытаются так или иначе их уволить сразу. У меня есть такие великолепные мужики, командиры полков, которые вот при первичном обследовании своего пополнения по 5-7 человек быстренько сбрасывают в психиатрическую больничку. Реактивные состояния, нарушение там личности, и быстренько увольняют. Другое дело, в военкоматы куда смотрят. Конечно, они призыву не подлежат, потому что это 4-я категория. Когда-то это подразумевалось, что это просто мобилизационный резерв. В случае войны вроде как и их можно использовать. Но поскольку всегда на это дело плевали товарищи при призыве, и врачи, и призывные комиссии вообще про это ничего не знают. Вот поэтому, конечно, получается дополнительный риск. Если у них слабая нервная организация, то это компенсация до первого стресса, до 2 ночей, когда они спят, до какого-то акта издевательства, да, или какого-то унижения, или какого-то заболевания. И сразу все это ползет и ломается. Поэтому мы и говорим, что призывая больных, подвергаем людей риску.
Вопросы о психологической устойчивости профессиональных военных и солдат-срочников лидер солдатских матерей Валентина Мельникова адресует Министерству обороны далеко не в первую очередь. Но все-таки разговоры о тщательном и профессиональном отборе кандидатов в военнослужащие всегда возникают при попытке разобраться с проблемами дедовщины, самоубийств, небоевых потерь в результате несчастных случаев. Если из официальной армейской инструкции следует, что в действующей части может оказаться человек с нервно-психической неустойчивостью, то заверения, будто ему все равно не дадут оружие, на многих сегодня не действуют. Ведь категории устойчивости и пригодности присваивают люди, а значит, есть риск ошибок и коррупции, плюс необходимость выполнить план призыва в условиях демографического кризиса. Дополнительные сложности возникли при сокращении срока службы. Об этом говорит военный обозреватель независимой газеты Александр Гольц.
Министерство обороны столкнулось с серьезной проблемой, которая заключается в том, что никто не понимает, каким образом военные собираются готовить военнослужащих, поддерживать боеготовность в условиях, когда служба длится только год. Бюрократический разум родил инструкцию, из которой следует, что, скажем, основную специальность в сухопутных войсках – стрелок. Готовить не нужно. Это развитие старой идеи о том, что в каждом подразделении есть должности, от которых зависит боеготовность. Например, пулеметчик, гранатометчик, командир отделения. А есть, которые ничему особенному учить не надо. От них не требуется никаких особых навыков и никакой особой сообразительности. Эти люди не смогут за год освоить свои специальности, и поэтому они будут стрелками.
Военный обозреватель Александр Гольц раскрыл кухню военной бюрократии, где людей по психологической устойчивости сортируют на тех, от кого зависит боеспособность и от кого не зависит. С точки зрения профессионального психолога Михаила Виноградова, эту самую боеспособность обеспечивают и на настоящей полевой кухне. А стало быть, психологическая неустойчивость не может быть помехой службе в армии.
В армию людей, которые психически нездоровы, призывать нельзя. А людей, у которых замедлены психические реакции, которые не успевают выстрелить в танк, пока танк не проедет, можно призвать в технические войска. Сделать поваром, можно сделать санитаром в медсанчасти, в той же армии. Просто категория службы другая. Неустойчивость. Ну и пусть он будет поваром. Варит щи, супы, борщи, каши. Отдаст свой воинский долг на кухне. Ну что делать?
Руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов утверждает, что правильное определение психологической устойчивости человека – это технология, отработанная профессионалами, и достаточно нескольких тестов. Но нет данных о том, всегда ли применяются такие методы в российской армии. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Валить или не валить из России? Радио «Свобода» продолжает дискуссию о новой волне эмиграции.
Комментарии экспертов.
Врач Игорь Езник. Почему российских детей приходится лечить в Израиле?
В блогах «Свободы».
Блогер Яков Кротов. Это письмо из Освенцима фюреру.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».